Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. У нас сегодня в гостях, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня в руках книга, которая называется «Знающие люди». О науке и о том, что выше. Авторская программа Парсуна Владимира Легойда. Это новая книга. Мы вас поздравляем с ее выходом.
Спасибо большое.
Книга интервью, сделанных, выросших из бесед в программе Парсуна. Среди тех, с кем вы на страницах этой книги беседуете, то есть с кем вы ранее беседовали на телеканале «Спас» в Парсуне, ученые, прям такие ученые-естественники, в том числе Татьяна Черниговская, Артем Аганов, Алексей Саватеев, математик. Вот я просто вижу список и не всех называю, но тех, кого взглядом вот цепляю, кинокритик Лев Карахан, Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, Алексей Козырев, декан философского факультета МГУ имени Ломоносова, Егор Борисович Прохарчук, доктор биологических наук.
Член-корреспондент
Российской академии наук, Андрей Сушенцов, декан факультета международных отношений МГИМО, архимандрит Симеон Томочинский, который на нашей радиостанции в представлении не нуждается, Виктория Ивановна Уколова, наш выдающийся историк, Юрий Анатольевич Шичалин, ну и многие-многие другие, даже всех вот и не перечислишь. Ну, еще раз поздравления. Какая это книга?
Спасибо.
По программам Парсуна?
Третья.
А есть ли какие-то особенности в подборке именно этих спикеров вот к этому изданию?
Да, есть. Это, собственно, видимо, уже понятно из того перечисления, которое сейчас было сделано, и из небольшого предисловия, которое мы написали. Это люди, преимущественно имеющие отношение к академической культуре. Вот. То есть это ученые, преподаватели вот, в основном. То есть там практически, по-моему, без исключения все так или иначе имеют отношение вот к этим сферам. И поэтому такое название... Вот, я все жду замечаний, потому что там первоначальный вариант названия предложенный, я благодарен за это предложение, он был чуть длиннее, он был «Знающие люди говорят». Но мне засела в голове цитата из одного из древних текстов восточных, сейчас точно не вспомню, то ли Конфуций, то ли, ну, в общем, что-то такое. «Знающий не говорит, говорящий не знает». И я не мог себя заставить согласовать такое название, хотя бы чуть-чуть сократили, вот, ну, чтобы по отношению к этим людям это не было так. Но пока никто не вспомнил эту древнюю мудрость, но, может быть, еще предстоит.
Ну вот подзаголовок книги о науке и о том, что выше, да, «Знающие люди о науке и о том, что выше», и даже из тех, кого я перечислил, среди тех, кого я перечислил, среди тех, кто под обложкой этой книги вам дает интервью, есть ученые как естественники, так и гуманитарии. Есть отдельные случаи, например, Татьяна Владимировна Черниговская, которая в себе объединяет занятия и филологии как гуманитарная наука, и биологии как науку естественной, и изучение мозга. Для вас была разница, вы чувствуете как собеседник вот какую-то разницу, с кем вы говорите о вере, о том, что выше, с гуманитарием или с естественником, то есть физиком, химиком?
Ну, трудно сказать. Для этого надо, конечно, очень хорошо помнить все беседы. Я думаю, что все-таки первоочередное отличие связано с личностью человека, а не с его профессиональной составляющей, потому что, вы знаете, скорее линия разделения проходит по готовности рефлексировать на задаваемые, предлагаемые темы, потому что есть серьезные большие ученые, верующие глубоко люди, но которые, скажем, над вот своей вот этой инструментальной научной составляющие, они как-то особо не философски к ней не относятся. Ну, хотя тут, наверное, гуманитарию сложнее, потому что он тематически может пересекаться с теми вопросами, с которыми там кристаллограф скорее пересекаться не будет. Вот, поэтому, может быть, это в конечном итоге с профессией тоже связано, но, наверное, все-таки все равно индивидуальные особенности, они первоочередные, я думаю. Потому что даже вот у меня были, в этой книге их нет, но собеседники гуманитарии, которые, безусловно, по предмету своих занятий, они вот в это окружаются, в эту проблематику парсуны, скажем так, но у меня была определенная сложность, или точнее особенность беседы, когда ты человеку говоришь, а вот в вашем опыте, там, тема прощения, а вот эти говорят, а вы знаете Бердяев, вот по этому поводу, говорит, это очень хорошо, что Бердяев, а вы-то чего? А я вспоминаю отца Павла Флоренского, который вот по схожему поводу, знаете, говорит, это прекрасно, а вот Михаил Михайлович Бахтин, напротив, считал, что, и ты понимаешь, ну, а вы-то с кем согласны? Ну, это со всеми. Вот такая, может быть, это проблема восприятия моего, и я, наверное, тоже сам этим грешу, что тут скрывать, да, нередко любишь спрятаться за великими, и в том числе сказать, а вот смотрите, вот у Данте там. Но все-таки вот такая особенность есть.
Ну, в хороших случаях, мне кажется, это еще бывает и скромность. Ну, есть люди, сказавшие много правильного. Я к ним присоединяюсь.
Да-да, совершенно. Я просто имею в виду, что иногда вот ты так и не понимаешь, а, собственно, а сам человек как вот, да, то есть, условно говоря, если вот продолжить, например, да, когда тебе задают вопрос, а что для вас там прощение в личном плане, ты можешь процитировать Бердяева, но дальше ты должен сказать, что вот я именно так и чувствую, хотя там, или так это понимаю, так чувствую, вот у меня такое ожидание, когда я вопрос задаю, а когда это просто переходит, знаете, в такой вот чуть ли не формат лекции, вот смотрите, как интересно эта тема раскрывалась в творчестве там западноевропейских мистиков XIV века, то, в общем, это фантастически интересно, но личного ответа так и не услышали мы.
Владимир Романович, а как вам кажется, в чем секрет долголетия парсуны? Все-таки такого рода форматы, они, ну, зачастую бывают на пике своей популярности, скажем, первый-второй год. Потом интерес к ним начинает несколько угасать, и даже если они в эфире остаются, то они как-то более скромную аудиторию собирают. А у вас проект живет уже не первый год, и, что поразительно, ваши собеседники не устают к вам приходить. Потому что понятно, что вы будете спрашивать, более-менее понятен формат разговора, но если бы им самим было неинтересно, они всегда нашли бы предлог отказаться, но они не отказываются. Вот это меня ужасно интересует. Как вам это удается?
Вы знаете, ну, спасибо большое за, если я верно понял, в общем, высокую оценку наших скромных трудов. Но я бы сказал так, все-таки на фоне там некоторых дорогих моему сердцу программ, вроде «Умницы и умники», которым более 30 лет, ну, нам как-то о долголетии пока не приходится говорить, мы еще передача «Подросток» такой все-таки. Но если серьезно говорить, то я тут, наверное, не думаю, что... При том, что, кстати, понятно, что мне дорога программа, это люди, беседы, но я прекрасно понимаю, что канал в любой момент может принять некое волевое решение. Ясно, что оно связано там с какими-то там рейтингами, с интересом зрителей, с возможностью, например, выпускать книги и прочее. Но тем не менее, то есть я понимаю, что одна из разгадок секрета очень прозаичная, это благосклонность руководства канала, которое вот решает, что пусть выходит, да, вот. Но в целом мне кажется, что, может быть, это все-таки вопросы, которые не так часто звучат, и, может быть, нам удается их и какую-то тональность соблюсти, да, на «Спасе» с этим чуть-чуть иначе, чем там, на других площадках, на «Спасе» подобные вопросы звучат нередко в разных форматах, но, значит, нам удалось, я надеюсь, найти формат, который не теряет вот своего лица, да, вот этим лица необщим выражением, наверное, отличается. Знаете, вот, возможно, мы еще поговорим сегодня про интервью, которое мы записали с Кэндис Оуэнс, замечательным американским блогером и публицистом, или публицисткой, как кому больше нравится. Но это не единственное интервью, которое ей было дано здесь, и я думаю, что все-таки вот многие из вопросов, которые мы задавали, они прозвучат только в Парсуне, и в ее большом вот видеоряду тоже не так часто они звучали, я думаю, по крайней мере, исходя из тех реакций, которые вот следовали на вопросы. И в частности, когда вот мы с ней заговорили на мою любимую тему терпения и смирения, как они соотносятся, Кэндис вначале сказала, так маленький спойлер, да, что ну это же, в общем, они как-то вместе сосуществуют. И когда я сказал, что они вместе, но все-таки о разном, и можно быть очень-очень терпеливым, совсем не смиренным, она, по-моему, не без удивления, она согласилась, и думаю, что вот она раньше в такую проблематику не уходила. Там был еще один наш друг и коллега, американец, который много лет живет в России уже, и когда я вышел, он сказал: как тебе нравится мучить бедных американцев
проклятыми русскими вопросами.
Да. То есть, видимо, тоже не самые частые.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Да, я, конечно, хотел поговорить про интервью с Кэндис Оуэнс. Мы ждем его в Парсуне, посмотрим. Но о каких-то первых впечатлениях вы уже сказали. И мне как-то вот тоже показалось из того, что я знаю о Кэндис Оуэнс.
А вы с ней общались, да, на
ПМФ? Я с ней персонально не общался. Да, на Петербургском международном экономическом форуме Радио Вера с ней сделала интервью. Его брал директор Радио Вера Роман Таргашин. И видеоверсия его есть в социальных сетях Радио Вера. В каналах это все уже выложено, и тем, кто еще не видел, можно посмотреть. А вот и мне из того, что я знаю о ней, из того, что я слышал, мне кажется, что для нее действительно разговор на такие личные мировоззренческие темы, он не характерен. И тем интереснее, насколько она вот раскрылась, с вашей точки зрения.
Ну, мне не показалось при этом, что ей как-то было сложно говорить. Она говорила охотно, реагировала быстро. Вот, ну, было несколько поворотов таких, наверное, не вполне ожидаемых и не вполне ожиданных для нее. Вот. Ну, мне кажется, что вполне отвечала искренне, и, наверное, так удалось вот нарисовать эту самую Парсуну. Вот, по крайней мере, какие-то, не знаю, можно так сказать, особенности личности, вот, ну, мне понятны. Вот. Ну, как-то так.
А то, что Кэндис Оуэнс и ее супруг, они консервативные католики, вот это как-то в чем-то чувствовалось, или вот это какая-то конфессиональная принадлежность, вы православный христианин, они католики, ну, ни на что не влияло?
Вы знаете, может быть и нет, меня немножко удивило, я даже думал как-то это приглушить может быть, подсократить, что ли, этот кусочек. Мы в любом случае, так или иначе, немножко сокращается запись. Когда мы смотрели уже расшифровку, вот перед монтажом финальным, про атеизм, потому что немножко удивительно, что в стране, что в современной Америке, да, хотя, может быть, не очень удивительно. Ну, короче говоря, она была очень категорична по поводу атеизма и сказала, что у нее нет друзей атеистов, и даже вообще там не католиков, там, я так понял, не так много. Просто я спросил, а вы можете дружить с атеистом? И как-то она так ответила, что, а, собственно, о чем мне с ним дружить? Вот. То есть мы же как-то пытаемся сохранить некую политкорректность и вежливость, да, как минимум, или, может быть, политкорректность больше, чем вежливость, и не пытаемся никого не задеть, так сказать, человека с другим мировоззрением. И есть такой стереотип, в том числе у меня в голове, что этот подход, который к нам пришел вот с этого самого Запада, но она была очень категорична. Я даже вот там несколько вопросов на эту тему, я даже пытался их смягчить, вот, но она как-то, мне кажется, в жесткости своей не отступила.
А вот как раз интересный момент. С вашей точки зрения, это... То есть, грубо говоря, на Западе на самом деле не так. То есть, например, мы можем сказать, что представление о политкорректности, вот, требуемой публичным дискурсом в Америке, преувеличено, или это именно особенность, ну, определенного типа журналистов, блогеров, как Кэнди Соуэнс, которые на фоне всеобщей политкорректности и делают себе как бы имя и облик, вот, намеренно ее как бы приступая и за счет этого раскручиваясь?
Я думаю, что на Западе на самом деле многообразней. То есть нам кажется это одноцветным, а там многообразней. И я думаю, что это, во-первых, во-вторых, я думаю, что там есть сферы, где политкорректность доминирует. Да, то есть там, условно говоря, ну, опять же, может быть, чуть-чуть упрощая, вот в Голливуде это невозможно, а вот в личном блоге, пожалуйста, и то, и все, и противоположные точки зрения. И так далее. То есть я думаю, что в целом намного многообразнее, чем нам может показаться.
В этом разговоре вы для себя что-то новое открыли о психологии и душевных поисках американцев? Ну, просто вам с каких-то еще студенческих лет доводилось с ними близко сталкиваться?
Ну, я думаю, что это было бы все-таки таким неправомочным обобщением, да, на основании одной беседы вот с одним человеком, вот как-то такой, то есть здесь нет оснований для индукции, так сказать, для, ну, не вижу. Вот так, наверное, нет. Скорее нет, что-то такое вот совершенно неожиданного не было.
А удалось как-то поговорить или, ну, скажем так, есть у меня ощущение, что... для гостей из-за океана, в частности для Кэнди Соуэнс, вот разговор о вере как о чем-то таком очень лично важном, о том, что вот, вот мир был одним, а после прихода там, к вере стал другим, вот о таком остром переживании встречи с Богом, он не характерен. Вот это так или нет? Или для нее, как бы, ну, вера – часть мировоззрения, наряду с политическим, с какими-то другими, там, многодетность, материнство и все-все-все на свете. И вот какой-то такой... Ну, в общем, знаете, вот есть в ней достоевщина или нет? Вот такая, которую мы любим.
Я несколько раз упоминал...
Надрыв такой вот.
Несколько раз упоминал Достоевского... Она, как мне показалось, не отреагировала. Уж не знаю, по каким причинам. Достоевщины я, может, не заметил, но там был тезис, который мы взяли при подготовке, то есть она его озвучивала ранее, что для нее переход, она ведь перешла из протестантизма в католицизм, был возвращением домой. Вот, то есть там была метафора не нового мира, а возвращение домой. Вот, а вы знаете, из того, что я заметил, это все-таки значение языка. Может быть, потому что мы говорили на неродном для меня языке, который я, ну, как-то знаю, конечно. Просто когда, вот, когда мы говорили, я этого не чувствовал. Но когда... Потому что не надо было переводить. Мы говорили на английском, чтобы не мучиться с переводчиками, удлинять запись. Но когда мне принесли расшифровку, в которой было в левой колонке английский текст, а в правой русский перевод, и мы должны были вот там посмотреть, я понял, что было, и отметил несколько мест, которые просто, ну, в русском переводе либо ее мысль искажали, но я не понимал, как это перевести по-другому. То есть вроде бы, может быть, это просто моя проблема как переводчика, но там
например,
пару раз...
Например?
Сейчас не вспомню, но был какой-то дословный перевод какой-то несколько раз, и я понимал, что он вообще ничего не говорит. И даже там, где был перевод вроде бы вполне себе приемлемый, я понимал, как это по-другому звучит по-русски. Вот, вот совсем, то есть на английском это воспринимается даже мной, не носителем. Вот одним образом, а в русском переводе мной эта фраза по-русски для меня же звучит уже совершенно иначе. Вот. И это несколько раз я вот себя на этом поймал.
Вот поэтому...
Или, знаете, варианты перевода. Например, она говорит, it's all about justice. Justice можно по-разному перевести. Перевод, который мне предложили, там было сказано, это все про правосудие. Но я это и по-английски, когда она говорила, воспринимал иначе, и в русском переводе, мне кажется, она была, и мы поменяли, это все про справедливость, да? Но это лишний раз мне показало, в свое время Юрий Павлович еще говорил нам, посмотрите, как отличается семантически русское слово «справедливость» от английского justice, в котором сразу юстиция, суды, там, может быть, вот это не случайно, вот. То есть даже перевести-то можно, но вот, и такие были нюансы.
Вот поэтому всегда лучше говорить по-французски. Не зря русская аристократия предпочитала для в качестве языка коммуникации именно французский. Легче переводить и понимать суть.
Думаю, не поэтому.
Там свои подводные камни. А, кстати, в итоге в эфире потом будет поверх речи ее...
Ведущим спать. Мы, кстати, на эту тему тоже немножко спорили, но мне показалось, что была версия, чтобы я сам себя озвучил, но мне показалось, что это будет немножко странно. Я буду озвучивать себя, кто-то другой. Это надо либо всех. И потом, знаете, ну, должен быть навык озвучки. У меня его нет совсем. Я потом попросил руководство канала, чтобы это все-таки сделал один человек, не я. И, в общем, мне кажется, это лучше.
Вот мы сейчас говорим про это интервью. Повторюсь, на радио «Вера» мы побеседовали вот на полях ПМФ с Кэнди Соуэнс. Я при этом уверен, что для большинства наших слушателей это имя звучит впервые. Ну, по крайней мере, для тех, кто как-то не особенно интересуется американской журналистикой. А из чего вообще выросла, ну, идея как-то встречи именно с ней? Не употребляю слово «приглашение», потому что Кэндис по итогам своей поездки в Россию выпустила очередной выпуск своего видеоблога, где подробно отвечала хейтерам, что поехала с семьей на каникулы, vacations, в Россию за свои деньги, никто ее не приглашал, не оплачивал и так далее. Поэтому вот в этой поездке она еще и дала несколько интервью и поучаствовала в ПМФ. Вот из чего выросла сама идея такого сотрудничества, сотворчества?
Некоторое время назад к нам приезжали блогеры американские, английские. При участии нашего отдела была эта поездка организована. И вот коллеги мои в отделе, которые тогда этим непосредственно занимались, вот они, собственно, сказали, что Гэндис будет здесь, что есть вот такая идея. Я даже вначале, честно говоря, так как-то не очень... отреагировал на это, ну, думаю, будет, у нас тут как-то будет суета, но потом, ну, я знал, что есть вот такой блогер, вот, потом посмотрел, изучил и решил, что, конечно, было бы здорово записать, и, в общем, с удовольствием это мы сделали. Вот, поэтому так как-то в рабочем порядке, что это сложилось.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы, дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. В студии «Светлого радио» сегодня, как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор, и давайте перейдем к Санкт-Петербургскому международному экономическому форуму, который на прошедшей неделе отгремел, и где была секция, то есть дискуссия, организованная в том числе и отделом синодальным, который вы возглавляете, и нашей радиостанцией, ее модерировал наш главный редактор Илья Александрович Кузьменков, и называлась она «Предпринимательство как служение» с топовыми спикерами, с руководителями Сбербанка, ВЭБ, из министерств и...
Министр у нас был федеральный.
Министр, да, министр транспорта был, высокий человек высокого поста из счетной палаты.
Заместитель.
Да, да, председателя. Да. Счетной палаты, поэтому вот такая, ну, дискуссия, как бы говоря современными русскими словами, с топовыми спикерами. Какие у вас впечатления?
Как, продолжая современные, используя современные русские слова, вайб был очень, да,
был вайб.
Вайб был очень даже ничего. У меня впечатления в целом положительные, и я, как и многие, наверное, из нас, кто это готовил, немножко переживал, чтобы это не стало очередным повторением уже звучавших вопросов, тем более, что мы сознательно к каким-то вернулись темам, но, знаете, получилось очень красиво это продолжение, потому что напомню, что когда у нас же целый ряд таких вот мероприятий, на которых мы держим тему, и вот конференция «Вера и дело», которую мы проводили в продолжение предыдущего ПМФ, и вот в подготовку к недавно состоявшемуся, по результатам этой конференции, которая в Храме Христа Спасителя в апреле прошла, был заголовок там «Клишес и Клепач поспорили о Боге», и, собственно, там решался вопрос о том, есть Бог в экономике или нет. Да, вот дискуссия. И по результатам нашей панельной дискуссии на ПМФ вышел заголовок в одном из центральных изданий о том, что Бог в экономике есть. То есть, видите, у нас идет как-то, как это, положительное утверждение повестки.
Ну, к тому же Андрей Николаевич Клепач был, собственно, одним из спикеров, да, этой, да, дискуссии здесь на ПМФ.
Да, совершенно верно. Вот, и... Но если серьезно говорить, то было некое такое переживание, что, знаете, ну, чтобы мы не стали там, не знаю, толочь воду в ступе, повторять какие-то одни и те же вещи, выходить на уровень дискуссии, который можно оценить словами «вот сколько ни говори, халва слаще не станет», но все-таки и... Тем более, что была часть спикеров, которые у нас уже участвовали, и не один раз. Да, это же тоже люди реагируют друг на друга, нужна какая-то, чтобы вот какие-то искры были, ну, в том числе либо новые темы, либо новые люди. И вот удалось, может быть, и новые люди как-то, и вот модератор Илья Александрович умело этот корабль, так сказать, вел. Вот, мне показалось, что какое-то осмысление, вот оно происходит. Тем более, что сложность и, ну, не хочу сказать вызов, это, наверное, слишком будет завышено, но была еще и в том, что вот на этом ПМФе, на этих вот встречах в этом году на форуме немало было тем, которые не были такими прикладными экономическими, да, они все-таки были попыткой осмыслить какие-то мировоззренческие основы, да, и слово «религия» звучало в названиях некоторых, да, или что-то близкое к этому.
Была прямо дискуссия, секция «Религия, экономика».
Да, да, и три митрополита, как минимум, участвовали в разных дискуссиях. Поэтому нам надо было как-то вот, опять же, тем самым лица необщим выражением здесь, наверное, ну, отличаться, что ли, чтобы оправдать существование свое. Вот. Мне кажется, что вполне были содержательные такие реплики. Просто важно понимать, что нашим слушателям, которые, может быть, не вполне представляют формат, у вас там час 15, там 7, 6-7 спикеров, то есть, по большому счету, вот мы прошли два круга То есть дважды модератор обращался с вопросами, и у отвечающего было там 4-6 минут плюс вопросы вопросом, но хочется же отреагировать на то, что прозвучало. Опыт показывает, что самое интересное именно в реакциях, да, потому что вопросы все-таки пишутся заранее, они тоже, конечно, модератор там смотрит, но все равно они никогда не исходят из того, что прозвучит в ответе. Вот. Ну, поэтому не так просто это сделать, формат насытить прям таким содержанием, и чтобы было интересно. Но даже вот с точки зрения, я сравнивал с предыдущим форумом, на котором тоже у нас была панельная дискуссия, даже с точки зрения наполненности вот этой комнаты, в которой мы проводили, у нас просто люди прибывали все время, их становилось больше, больше, и в конце просто был полный зал. Он был не очень большой, но полный. Вот, и почти никто не уходил. Так что это было очень интересно.
А вот ваша реплика на этой секции, в том числе про то, что такую вещь вообще, как неудача, как неуспех, где бы то ни было, в жизни, в деле, не следует воспринимать как, ну, как какой-то приговор, если я правильно это услышал. Вот такая тема на стыке экономики и какой-то жизненной психологии, из чего выросла?
Ну, это была мысль, вот возникшая в процессе реагирование на то, что я услышал, я просто стал думать о том, что мы, когда говорим о служении предпринимательском, да, у нас же тема была предпринимательская как служение, вот что мы имеем в виду? Ну, ответственное отношение к деньгам, или, как раньше говорили, к деньгам, да, что вот надо жертвовать, надо помогать благотворительным проектам и прочее. Но я подумал, что вот эта предпринимательская история вся и вообще современный мир, он нацелен, он выстроен в логике, я вот не очень мое слово, его редко использую, но здесь оно, наверное, будет уместным, достигаторство, да, как сейчас говорят, что ты должен все время достигать чего-то там, добиваться. Нам даже недавно принесли очень интересный проект о православии, связанном с молодежью, и там меня резануло, что там вот приложение предлагается, да, в котором будет написано: вы молитесь уже там 23 дня, 14 часов, 68 минут и 15 секунд. Да?
И как в приложении для чтения должно быть написано: цель достигнута. Вот,
да,
на день.
Я сейчас говорю, откуда? Это говорю, откуда? Говорит, а это вот понятный молодежи такой. Но вопрос не просто в том, что им понятно, а понятно то, что ты должен все время достигать каких-то. И в том, чтобы работать. У меня нет никаких с этим, так сказать, проблем и возражений, но все-таки вот успех как безусловное достижение определенных целей, а и что гораздо хуже, неуспех как повод не для жалости и сочувствия, а для презрения и унижения человека, вот это, к сожалению, сегодня, вот эта оборотная сторона медали какая, да, вот это что же важно, какова вот эта другая сторона медали? Если это сочувствие, да, вот тем, а вот не удалось, помните, я не знаю, вот я сейчас сходу, наверное, не вспомню, но я как-то вот у меня отблесками такими, опять же, если на русский переходить, флешбеки вот такие, детские какие-то рассказы, когда там победитель в ущерб тому, чтобы победить, он кого-то тащит за руку и там приходит вторым, или они вдвоем приходят первыми. Вот оно как-то из жизни уходит, да, ты наоборот там обогнать, там, да, но, а вот проигравший, он, в общем, ну, в лучшем случае жалости достоин, а в худшем даже какого-то такого, ну, кто ты, лузер, да, неудачник. А я думаю, что в широком смысле слова понять, вот мысль о том, что предпринимательство — это служение, оно исключает отношение к людям как к неудачникам, да. То есть ты понимаешь, что если мы говорим, что вот тебе Бог дал деньги, ты должен ими делиться с людьми, с проектами хорошими. Здесь не делиться не в смысле вот выйти и все раздать там, да. Мы уже знаем, что были такие проекты, взять все и поделить. Не про это речь. Но про то, что все-таки вот это вот психология обязательного успеха, если ты не успешный, ты не состоялся, счет у тебя не такой, машина не такая, там. Помните, Костя, вы как-то рассказывали, как вы в кафе на МГИМО сидели, еще когда студентом были, и две девчонки сидят за соседним столиком и говорят: ну, а что с ним там, ну, про какого-то, видимо, человека, у него там телефон Samsung, там автомобиль такой-то там, и, ну, не знаю, и кроссовки какие-то не те, да?
Да, было дело.
Вот. Это же тоже про это, да? То есть мы оцениваем не просто по одежке, ну, наверное, в каком-то смысле такие вещи тоже всегда были, да, но здесь вот это вот ты должен, причем вот во внешней такой, не то, что он там всего Канта прочитал, да? Или понял Гегеля с первого раза на языке оригинала причем. Вот, вот я, может быть, немножко здесь сумбурно говорю, потому что здесь у меня недодумано, но я подумал, что об этом мы даже вот в нашей, что называется, среде, да, мы об этом почти не говорим. А ведь вот это из картины мира выпрыгнуть нельзя. А картина мира сегодня такая. Ты должен быть успешен, ты должен, да, вообще везде. Здесь есть какие-то тонкие настройки, которых, мне кажется, нам очень сильно не хватает.
Я когда это вот ваше выступление слышал на этой секции, я подумал о том, что не может ли оказаться так, что вот это некое противоядие против такого достигаторства, и есть всерьез понятое предпринимательство. Что имею в виду? Мне очень памятно, как в одном интервью декан экономического факультета МГУ Александр Александрович Аузан сказал, что вот у нас есть представление такое о вот о бизнес-прорывах. Вот, значит, в Америке где-то там, не знаю, там в Кремниевой, не Кремниевой долине, где-то сидят молодые ребята и придумали и выстрелили. И вот это вот такое американское экономическое чудо. И он говорит, все правильно в этой картине, кроме одного. У них выстрелил 30-й или 40-й их проект. А до этого они годами сидели, придумывали, и не получалось. И это уже там не пацаны 15-летние, а там 40-летние мужики вот в джинсах сидят. И вот у них наконец получилось, и да, и там, и весь мир там пользуется новым смартфоном, условно говоря. И вот для... Я подумал тогда, что для меня такая... характерная история, такая, почему запомнившаяся, потому что, ну, действительно, есть какой-то такой внутренний стереотип. Ты должен либо вот достичь, причем сразу, либо вот часто не получилось, ну, все, куда дальше? Дальше можно не стараться, ты уже не удался, все, больше не получится. А вот для какой-то такой, может быть, это протестантская этика и дух капитализма, то есть нормально, постоянно что-то делать, не получилось, пошел дальше, в следующий раз получится.
Может быть. Тут много аспектов, потому что, смотрите, с другой стороны, вот как бы, если самому с собой полемизировать, да, есть опасность и с другой стороны, да, вот... Мы же сейчас любят вот эту метафору, надо давать не рыбу, а удочку. Да? А вот если можно мне упрекнуть меня, вот, предыдущую позицию, которую я пытался выразить, а ты, мол, предлагаешь всем рыбу раздавать все время, да, вот удочками не все умеют ловко пользоваться, вот те, кто не умеет, в утешение давай им все время рыбу. Это тоже неправильно. То есть я ни в коей мере не предлагаю поощрять там какое-то там тунеядство, как говорили в советское благословенное время и так далее. Но вот какое-то вот, мне кажется, что все-таки вот общая вот эта психология успеха, как он сегодня понимается, это достигаторство это в том числе, оно... нуждается в некой корректировке. Вот вообще, вы знаете как, мы все время, наверное, это неизбежно, но пытаемся нарисовать какой-то шаблон человека. Вот из таких самых больших и крупных историй. Вот эпоха Просвещения пыталась человека нарисовать как некую такую нулевую величину, которая состоится, ну, в правильно... созданных политических, там, экономических условиях, да, а вот какие-то культурно-религиозные основы не так важны. Сегодня мы больше говорим о, знаете, о правильном... Вот я недавно имел беседу там с психологом, который работает с подростками, и вот он об одном человеке говорит, он не выходит в действие, понимаете, вот он думает и не выходит в действие. Я говорю, а надо, чтобы выходил? Ну, конечно, надо же решение принимать. Я говорю, ну, наверное, в ситуации, когда вот надо принимать решение, а человек, подросток, все крутит, там, переживает, наверное, это не очень хорошо. Но, говорю, понимаете, мне просто вдруг в момент какой-то стало не по себе, когда я представил себе всех там подростков, которые обязательно выходят в действие, да. И я даже сказал собеседнику, вы знаете, мне кажется, это здорово, что мы все разные. Кто-то выходит в действие, кто-то не выходит, кто-то выходит так, кто-то... по-другому. Как было бы ужасно, если бы мы все вот по шаблону. А, Б, здесь надо выходить в действие, здесь надо там это. Но так не бывает. И не нужно. и не нужно, и не... И вот все были бы одинаково там успешными. Вот в этом смысле, да, посмотрите, как... Интересно, почему сегодня я листал это, какую-то газету, попалась фотография Перельмана, который... из своей квартиры вышел, там, в каких-то галошах, там, что-то такое. Вот человек, который, да, максимально выбивается из вот этой общей логики, этим, кстати сказать, привлекает колоссальное внимание, да, но вот вообще, вот нельзя объяснить, что он отказался от колоссальной суммы денег, которая ему просто положена, потому что он там доказал это. Он живет затворником. Что это такое-то?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А мне интересно про еще одну секцию, в которой вы участвовали на Петербургском международном экономическом форуме, про Россию и Америку. Там как-то... Мы-то знаем, что вы американист, и все равно это кажется не вполне таким ожидаемым, и для вас тоже, как кажется, такая тема ваша, но войти в эту дискуссию, в которой тоже участвовали, опять же, топовые спикеры, из того, что я помню, это и министр культуры Ольга Борисовна Любимова, и другие, вот какие у вас впечатления от...
Ну, здесь, наверное, можно несколько слов в самой секции сказать. Дело в том, что там были высокие гости с американской стороны. На ПМФ, сами понимаете, в современных условиях это не могло не привлечь внимания. Было очень много журналистов. Это был чиновник высокопоставленный американский, который занимается как раз-таки проблемами культуры. Это у них нет. Там правительство американское, оно не так сильно... не так привычно для нас в названиях и должностях, да, и не только потому, что там госсекретарь – это вот министр иностранных дел, но и вот и министра культуры у них нет такой должности, но вот фактически, насколько я понимаю, человек, который приезжал и который возглавляет там комиссию, он, в общем, что-то вроде министра культуры, да, и у него был, кстати, очень личный такой рассказ с презентацией. Я даже немножко удивился, потому что там не было какого-то такого идейного, что ли, посыла в его выступлении, а был рассказ о том, что вот смотрите, вот я тут с Владимиром Ильичем Толстым, значит, вот тут мы встречались, а вот я, значит, в Эрмитаже, а вот тут я впервые там заинтересовался, ну, что-то такое. То есть была какая-то презентация о себе, и я и русская культура, если можно так сказать, но это было очень познавательно, что называется. И как-то так сложилось, что там действительно Ольга Борисовна выступала, был Цискоридзе, был Виксельберг, так, от предпринимателей, да, Гергиев, маэстро, принимал участие в нашем круглом столе, Михаил Ефимович Швыдко все это вел, но как-то вот все выступавшие, был Стивен Сигал, который в двух, так сказать, ипостасях, теперь он и американец, но как-то вот вроде бы сотрудничает с нашим МИДом, как-то почти каждый выступавший, практически каждый, он говорил о каком-то личном измерении. Я, наверное, не открою секреты, меня почему пригласили? Потому что организаторы считали важным, чтобы прозвучала тема вот православия, да, в том числе и интереса к православию в Америке и присутствие православия на американской земле. Но я не мог игнорировать вот этот личный аспект, я сидел, слушал, и мне как-то, ну, пришлось сказать, я, собственно, даже не готовил это, вот, по ходу было придуманное выступление, я почему-то вспомнил, если позвольте, поделюсь, потому что мало кто, наверное, слышал эту панельную дискуссию, поскольку там были личные моменты, я сказал, что вот я там в Штатах учился, а потом... Когда я стал писать диссертацию, я, собственно, заинтересовался вот этой концепцией гражданской религии США, которую предложил в свое время такой, в общем, классик американской социологии религии Роберт Белла из университета Беркли. Я ему написал письмо, понимая, что он мне, конечно, не ответит. Вот. Мало того, что он мне ответил, у нас с ним там завязалась переписка. Ну, не то чтобы мы там много и долго там переписывались, но, тем не менее... каким-то несколькими письмами мы обменялись, я задавал ему вопросы, говорил, что я пишу диссертацию. И, может быть, сейчас это не так удивительно для современных там студентов и прочее, но тогда, тем более для профессора из университета Беркли, который отвечает простому аспиранту из России, это, в общем, причем охотно отвечает, быстро, по существу. Это, конечно, очень было для меня очень важным. И поскольку понятно, что весь наш круглый стол был связан с тем, что вот в текущей политической ситуации мы не можем общаться по разным направлениям, и отношения не очень хорошие, и это плохо, потому что у нас есть вот это прошлое, которое уже, видимо, страница, которая перевернута, там, собственно, метафора, которую предложил господин Петровский о том, что надо вот с чистого листа начинать. Ее как-то все к ней возвращались все время. Я тоже не смог этого избежать, сказал, что, ну, мы, наверное, и должны начать с чистого листа, но памятуя о том, что были все вот, есть богатое прошлое, взаимоотношения, может быть, не менее интересное будущее, но я сказал о том, что в этом смысле церковь может, должна и готова сыграть свою роль, потому что мы действительно наблюдаем интерес к православию, там, нарастающий в Штатах. Понятно, что это не доминирующая конфессия христианская в США, и юрисдикции много, США специфическая страна, там много православных церквей, юрисдикций. Вот есть своя поместная церковь, вот, есть наши храмы, есть там сербы, ну, в общем, все есть. Вот, но вот такое впечатление, вот так мы говорили, такое впечатление осталось.
Вот во всех этих рассказах о замечательном времяпровождении в славном городе Петербурге очень много, как вам сказать, вот в моем впечатлении, поскольку я там с вами не была и не особенно следила за ходом событий, которые там происходили на прошлой неделе, но когда вот это все слышу, я совсем готова согласиться и подо всем подписаться, но единственное, что как-то червь сомнения, который периодически поднимает голову, это, знаете, аналогия с такой расхожей фразой, что военачальник всегда готовится к прошедшей войне.
Да, да.
И когда мы говорим о том, что решаются какие-то... Вот многие люди говорят, что 10 лет назад, скажем, такая активность Русской Православной Церкви на Петербургском форуме была немыслима, потому что это, ну, так выражаясь вульгарно, на современном русском языке, это было не в тренде. А теперь это вот в тренде, поэтому так все получается. Это не совсем так, наверное, но я тут посмотрела отзывы во время форума, когда он еще шел, и вот в одной соцсети увидела такую там переброску комментариев. Один человек написал, что конечно, перерождение капитализма в добродушного розового слоника из сказки не случится по-любому, но мы тут не про слом системы говорим, а про конкретных людей. Вот все, что я успела за долгую профессиональную жизнь почерпнуть, занимаясь тематикой такой несколько церковно-исторической, поскольку много приходилось писать и работать на радио с такими экскурсами в жизнеописания и новомучеников российских, и святых XVIII-XIX века. Вот все, что мне приходит в голову, на сломе XIX и XX века в русской церкви был фантастический интеллектуальный, культурный и, главное, эмоциональный подъем. Было колоссальное движение, очень похожее на наше сегодня, когда хочется, чтобы как можно больше людей, исповедующихся православными христианами, делали это сознательно и относились к своей вере глубоко, и чтобы она соотносилась с тем, как они живут. И закончилось это небезызвестными событиями 1917 года и всем, что последовало после них. То есть ощущение, когда погружаешься в этот материал, что очень все было здорово, но не успели. А поскольку мы люди православные, мы начинаем думать, а почему Господь попустил? Вот почему такое замечательное движение было как бы остановлено вот на взлете? Мы сейчас стараемся по крупицам собирать позитив на ту же самую тему. Но когда вот вы рассуждали о вызове там, относительно лузеров, я слушаю и думаю, я это слышала в 90-е и в нулевые, и тогда это было суперактуально. Насколько это актуально сейчас, когда все чаще и чаще сталкиваешься с проблемой, что человек совершенно спокойно в 30+ может пойти курьером работать, просто чтобы не занимать голову всякими глупостями типа там ответственного бизнеса. Он зарабатывает на свои потребности и освобождает свою голову и время. Вот насколько, как вам кажется, мы успеваем за быстро меняющимся временем? И нужно ли, в принципе, нам за ним успевать?
Ну, это очень серьезный вопрос. То есть не ломает ли вот этот пример, да, вроде как нарисованную мной картину о том, что мы все живем в логике достигаторства? Думаю, что нет, потому что эти люди, которые идут работать курьерами, они достигаторы в другом. То есть здесь же не вопрос в том, что достигаторство определяется одним набором достижений, а в том, что сама идея достигаторства не имеет альтернативы. Может быть, я и здесь ошибаюсь, но есть у меня подозрение, что, по крайней мере, вот мейнстрим, он такой. Да? То есть для кого-то достигаторство – это уехать как Бали, да, правильно говорить, и там через ноутбук зарабатывать свои там, да, это не связано, может быть, с какими-то картинками у другого человека, но, то есть вот это достигаторство, оно многообразно и разнообразно. Но вот, скажем, там, я не знаю, не самый уж хороший пример, но вот какое-нибудь вдумчивое медленное чтение, вот его никак не сделаешь достигаторством, да, а оно для становления личности может быть важнее, да, то есть мы строим личность все равно в логике достигаторства, да, хотя, повторяю, пример с курьером такой серьезный, он ставит под сомнение том, такую уж, насколько уж это прям так и есть, как я попытался нарисовать. Могу ошибаться, я вообще редко настаиваю на чем-то. Вот, насчет того, что это звучало в 90-е, ну, возможно, мне казалось, что тогда как раз по нарастающей шло вот именно вот это вот, что надо первым быть обязательно, вот оно как раз в большей степени вырабатывалось. А по поводу того, что я тоже это говорил и не отказываюсь от своих слов, что 10 лет назад это было невозможно. И вопрос не в том, что мы в тренде, а в том, что мы этот тренд создали сейчас. Мы его создаем. Если это становится трендом, то, в общем, уж простите за наглость, кто молодец. Мы молодец, да, тогда в этом случае. Вот. Но насчет цитаты про розового слоника капитализма, ну, если убрать оттуда эвфемистическое, скажу, просторечие по-любому, которое я вот... Ну, тогда уж на феню надо переходить, если так, если мы так хотим общаться. Вот. А, конечно, наверное, вот в некоторых попытках, в том числе и тех, кто у нас не первый раз участвовал в наших панельных дискуссиях, попытках создать такой человекоориентированный капитализм, как они говорят, кто-то может увидеть, ну, такую маниловщину, она не имеющую перспектив. Но, знаете, порой убеждаешься в том, что для того, чтобы что-то изменилось, достаточно проявить последовательность и волю. И оно может измениться. Вот. Может быть, это не до конца понятно, но я бы хотел сохранить здесь тогда часть в не до конца понятом тоже есть свой какой-то смысл.
Показался очень интересный пример с взрослым человеком, 40-летним, который идет работать курьером, при этом Не получается ли так, что это тоже достигаторство, просто со знаком минус? Все достигают, а я не буду. Я буду специально вот как бы презирать эти шаблоны. То есть это то же самое, только вот через отрицание.
Ну, помните в «Обществе мертвых поэтов», когда они говорят, вы должны каждый найти для себя свою походку. Вот они ходят, а один стоит. И его герой Робин Уильямс спрашивает, а ты почему не ходишь? Он говорит, а я отстаиваю свое право не ходить.
Ну, да.
В каком-то смысле.
А я вот просто продолжая все услышанное сегодня, думаю, может быть, мы говорим вообще в этом отношении о некой попытке выскочить из этой вот дихотомии, достигать, там, ты достигатор или нет, я вот дауншифтер, или я вот сижу на Бали и созерцаю природу. Все равно, когда ты отрицаешь достигаторство, ты остаешься по поводу достигаторства.
Да, конечно, конечно.
А вот
да.
Как, что иное, что по ту сторону этой, вот, этой пары можно предложить сформулировать? Какое слово, какой подход, какая позиция?
Обретение смыслов, я не знаю, ну, то есть все-таки смысл становится центральным. Ну, вопрос, для чего?
Ну да.
Для чего мы это делаем? Неважно, ты... Вот опять же, смотрите, никуда не денешься от великих и мудрых. Я уже не раз приводил, в том числе в нашей студии, этот пример. Августин, который идет и видит, он называет это часть приходящего благополучия, да, пьянчушку, попрошайку, нищего, который милость не получил, выпил, сидит ему хорошо. И Августин говорит, да, конечно, его счастье было, ну, таким примитивным и маленьким, но а мое, которое я искал на путях удовлетворения тщеславия, там, да, да, не то же ли это было самое, но при этом требовавшее намного больших усилий там, и так далее. То есть для чего? Да, ну, можно вот выпить, купив дешевого вина за мелкую монету, которую тебе дали, можно много заниматься достигаторством, пить хорошее вино, которая стоит сумасшедших денег, но, в принципе, разница невелика. Да? То есть ты вот именно в иной плоскости поставить вопрос, наверное. Ну, не знаю. Это...
Тема для следующей секции на ПМФ. Да, вот этих вот ценно-ориентированных встреч. Спасибо огромное. В студии «Радио Вера», как всегда, в этом часе по пятницам был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. В студии микрофона была Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо, до новых встреч на волнах «Радио Вера».
До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».